В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 7 августа. В Тхинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бутюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Европа требует от России вывести войска с территории Грузии. В Тбилиси находятся главы МИД стран Восточной Европы.
Станьте настолько привлекательными, чтобы живущие в Абхазии и Южной Осетии люди захотели освободиться от России и быть в составе единой Грузии.
МИД России обвиняет бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в неспровоцированной агрессии против Южной Осетии.
Российская военная операция преследовала единственную цель – прекратить агрессию Грузии и предотвратить возможность повторных нападений.
Видеомост Москва-Сухуми-Тхинвали. Итоги войны 2008-го обсудили за круглым столом журналисты и политологи.
Возможно, все-таки вот этих людей каким-то образом после 10-летнего разъединения их объединить.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Демис Паланда.
Сегодня, 7 августа, США, Канада, Великобритания, Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Польша, Румыния, Чехия и Украина приняли в ОБСЕ совместное заявление в поддержку Грузии в связи с 10-й годовщиной российско-грузинской войны в августе 2008 года. Страны-участницы ОБСЕ выражают поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах и призывают Россию отозвать признание независимости самопровозглашенных республик Абхазии. Азия и Южная Осетия. В заявлении говорится об обеспокоенности в связи с продолжающейся оккупацией грузинских территорий спустя 10 лет после российской военной интервенции и подчеркивается необходимость мирного урегулирования конфликта на основе уважения фундаментальных принципов и норм международного права Харси ООН и Хельсинского заключительного акта. Группа друзей Грузии в ОБСЕ призывает Россию полностью выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, достигнутое при посредничестве Евросоюза, в том числе вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии. В заявлении также выражена озабоченность в связи с нарушениями прав человека, увеличение военных учений и усиление военной инфраструктуры России в Абхазии и Южной Осетии. Страны-участницы ОБСЕ поддерживают новую мирную инициативу грузинского правительства «Шаг к лучшему будущему», которая направлена на улучшение гуманитарных и социально-экономических условий населения, проживающего в Абхазии и Южной Осетии, и содействие восстановлению доверия и контактов между людьми. Российский МИД вновь высказался за подписание соглашения о взаимном неприменении силы между Грузией и самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия. Усилия России на Южном Кавказе за все эти годы направлены на восстановление диалога и полноценного переговорного процесса между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой. Первым шагом в правильном направлении могло бы стать подписание соглашения о взаимном неприменении силы, говорится в комментарии российского МИДа к 10-й годовщине августовской войны 2008 года, сообщает Интерфакс. Рассчитываем, что здравый смысл все же возобладает, отмечается в комментарии. В нем говорится, что главный урок трагических событий 2008 года – очередное напоминание о том, что обращение к силовым методам разрешения международных споров и конфликтов бессмысленно и контрпродуктивно.
Эхо Кавказа. Новости.
Рик Гейтс, бывший деловой партнер экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, признался в совершении ряда преступлений совместно с ним и по его указанию. Об этом он заявил на судебном заседании в Александрии в штате Вирджиния, сообщает CNN. Гейтс сознался, что они не сообщили властям США о собственных счетах в 15 зарубежных банках, зная, что их действия незаконны. Деньги на эти счета поступали от доходов за политические консультации на Украине, сегодня, пояснил он. Рик Гейтс также рассказал, что Пол Манафорт поручил ему сообщать о зарубежных доходах как о займах, чтобы уменьшить сумму налогов. Гейтс – ключевой свидетель по делу об уклонении Манафортом от уплаты налогов и деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента в пользу украинских властей. Ранее бухгалтер Синтия Лапорта призналась в суде, что по просьбе Манафорта и его бизнес-партнеров она подделывала налоговые отчеты. Это позволило бывшему помощнику Трампа сокрыть доход от иностранных источников почти на миллион долларов. Пола Манафорта обвиняют в отмывании денег, сговоре против США и лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его партии регионов. Суд по делу бывшего помощника Трампа начался 31 июля. Это первое разбирательство в рамках расследования вмешательства Кремля в американские выборы. Президент США Дональд Трамп неоднократно требовал прекратить это расследование. Москва также отвергает обвинения во вмешательстве. Любой, кто будет иметь дело с Ираном, не будет вести бизнес в США. Об этом Дональд Трамп написал в Твиттере. Президент США назвал новые санкции в отношении Тегерана самыми суровыми из всех когда-либо введенных. Помимо прочего, Трамп пообещал ввести новые ограничительные меры уже в ноябре. США возобновили санкции в отношении Ирана 7 августа. Тегеран не сможет закупать долларовые банкноты, вводятся ограничения на торговлю ценными металлами, а также алюминием, сталью и углем. Помимо прочего, запрещаются транзакции с иранским реалом. Евросоюз выступил за сохранение ядерной сделки и обещал защитить европейские компании, ведущие бизнес с Тегераном. 7 августа в ЕС начал действовать блокирующий статут. Он позволяет компаниям Евросоюза не соблюдать экстерриториальные американские санкции и получать компенсацию вызванных ими убытков. Статут также аннулирует влияние в Евросоюзе любых иностранных судебных решений.
Международные новости представил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Европа требует от России вывести войска с территории Грузии. В Тбилиси, как и 10 лет назад, находятся высокопоставленные представители стран Восточной Европы. В этот раз не президенты, а главы министерств иностранных дел. Но заявления те же. Грузия имеет право на собственный путь, и России придется с этим смириться. Владимир Унанянц вслушивался в нюансы политических заявлений.
Евросоюз упрекнул Россию за продолжающееся военное присутствие на оккупированных территориях Грузии. Как говорится в заявлении Верховного комиссара ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини по случаю 10-й годовщины августовской войны, это является нарушением международного права и взятых на себя Москвой обязательств.
Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах. К сожалению, присутствием российских военных в Абхазии и Южной Осетии продолжается нарушение международного законодательства и пренебрежение теми обязательствами, которые сама Россия взяла на себя в рамках соглашения, оформленного при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года.
Поддержать Тбилиси, как и 10 лет назад, приехали представители ЕС. Правда, на этот раз не президенты, но политический десант все же внушительный. Министры иностранных дел Польши, Литвы и Латвии вместе с вице-премьером Украины приняли участие в мероприятиях, приуроченных к трагической дате начала августовской войны. Как заявил глава польского МИДа Яцек Чапутович, Варшава вновь призывает Москву отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона, полностью выполнить соглашение о прекращении огня 12 августа 2008 года и вывести войска с этих территорий.
Нас, естественно, тревожит ухудшение гуманитарной ситуации на оккупированных территориях, поэтому мы поддерживаем вынужденно перемещенных лиц из Южной Осетии и Абхазии и резолюции, которые приняты в связи с оккупированными территориями. Поддерживаем также мирную инициативу правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему».
Похвалил глава польской дипломатии стойкое стремление Грузии к будущему вступлению в Евросоюз и НАТО и пообещал всяческое содействие на нелегком пути в Североатлантический альянс. а глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс поделился опытом собственной страны в процессе интеграции в военно-политический блок и посоветовал тактическую схему мирного возвращения территорий.
Сейчас мы, как международное содружество, лучше подготовлены, но нам все же еще предстоит пройти путь. Когда мы, страны Балтии, стучали в двери НАТО, нам говорили, вы должны стать привлекательными, чтобы НАТО и Евросоюз сами попросили вас присоединиться. Мой совет – станьте настолько привлекательными, чтобы живущие в Абхазии и Южной Осетии люди захотели освободиться от России и быть в составе единой Грузии.
Впрочем, в Москве, судя по заявлениям премьер-министра России Дмитрия Медведева, такой вариант развития событий считают прямой дорогой к страшному конфликту. В свою очередь, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, отвечающий ныне за грузинское направление, комментируя события десятилетней давности, всю ответственность за события августа 2008 года возложил на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Тогда Михаил Саакашвили пошел ва-банк и, как это всегда бывает у азартных и не очень ответственных руководителей, проиграл, пойдя на кровавую агрессию против Южной Осетии. В результате он получил абсолютно новые реалии существования двух молодых государств, который мы признали 26 августа 2008 года. Надеюсь, что выводы насчет разных агрессивных действий будут сделаны в Тбилиси и других столицах не только Кавказа, но и всего мира. С 2008 года это событие, безусловно, является событием международного масштаба, которое показало, что любая агрессия наказуема, а в результате любого агрессивного действия результаты прямо противоположны тем целям, которые агрессор задумал.
Михаил Саакашвили в долгу не остался, дав интервью телеканалу «Настоящее время».
Полные идиоты могут говорить, что Грузия начала. И на самом деле это аморально, потому что есть куча, огромное количество материалов. Спросите российских матерей, чьих детей перебросили туда. Спросите полковника Казаченко, который зашел 3 часа утра вместе со своим полком через ущелье, это хорошо задокументировано, и он сам не отвергает. Поспросите, уже нельзя спросить Сергея Багапша, который за день, за 24 часа до якобы начала войны говорил, на меня успокоили, российские войска уже зашли через туннель, и все хорошо. Он это сказал, и это все хорошо зарегистрировал. Спросите командиров первых танков, которые прошли через туннель за несколько дней. Спросите тех мотострелков, которых выбросили туда за неделю, за две, за три. Огромное количество людей, которые уже были в активных боевых действиях, уже были внутри, которые взрывали, которые нападали. И это были не так называемые миротворцы, это были не так называемые добровольцы, хотя эти добровольцы тоже были российские войска. Это были регулярные российские войска. И это хорошо очень задокументировано.
В этом вопросе с бывшим президентом согласны его политические оппоненты, находящиеся сейчас у власти. Как говорится в официальном заявлении МИД Грузии, действия России в 2008 году были продиктованы амбициями изменить границы в Европе и стремлением подорвать архитектуру европейской безопасности. При этом, как отмечает внешнеполитическое ведомство, спустя 10 лет Россия продолжает агрессию против Грузии. Тбилиси же остается надеяться на международное сообщество. Сегодня США, Канада, Великобритания, Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Польша, Румыния, Чехия и Украина приняли в ОБСЕ совместное заявление в поддержку Грузии. Страны-участницы ОБСЕ выразили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах и призвали Российскую Федерацию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. А председатель Европейского Совета Дональд Туск даже опубликовал обращение в Твиттере на грузинском языке. Но, как отмечают наблюдатели, в Тбилиси ждут от партнеров более действенных мер. В частности, создание условий, при которых Россия будет вынуждена выполнить пресловутый план Медведева-Саркози и вывести войска из Абхазии и Южной Осетии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
На фоне многочисленных заявлений грузинских политиков, которые возлагают ответственность за начало августовской войны на Россию, неожиданно прозвучало заявление кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила в открытии огня тогдашнюю власть. Тему продолжит наш корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Об августовской войне говорили участники круглого стола «Ради мира и безопасности» 10 лет спустя после российско-грузинской войны 2008 года, на котором, кроме высшего руководства Грузии, присутствовали приехавшие на 10-летнюю годовщину войны делегации иностранных государств. По словам премьера Мамуки Бахтадзе, 10 лет назад грузинский народ еще раз испытал на себе открытую военную агрессию со стороны России.
В результате агрессии были уничтожены десятки грузинских сел. Российская Федерация оккупировала более 100 населенных пунктов. Продолжается оккупация наших регионов и их фактическая аннексия. Несмотря на мирные усилия Грузии и международного содружества, это были 10 лет проволочных ограждений, насилия, запугивания мирного населения, изоляции, давления, этнической дискриминации и незаконных задержаний.
О прямой военной агрессии России в адрес Грузии говорил и президент страны Георгий Маргвелашвили.
Грузия точно осведомлена о планах России, которая с первого дня нашей независимости чинит препятствия для нашей страны. Наш ответ на оккупацию земель следующий. Мы не свернем с курса демократического развития страны и не откажемся от интеграции в Евросоюз и НАТО. Выполнение стратегических планов, поставленных нашим обществом, является гарантом того, что территориальная целостность и суверенитет Грузии будут восстановлены мирным путем.
На этом поле точка зрения оппозиции внешне совпадает с мнением властей, чего не скажешь о предвыборной речи кандидата президента Саломе Зурабишвили, которая недвусмысленно возложила вину за развязывание боевых действий на тогдашнее руководство Грузии. Пикантности ситуации придает тот факт, что с большей долей вероятности на грядущих выборах грузинская мечта будет поддерживать именно ее кандидатуру. Вот скандальная часть ее выступления от 6 августа.
«Мы поддались на провокацию России, Грузия первая ввязалась в эту часть боевых действий. Это общеизвестная официальная версия, которую разделяют в Евросоюзе. Я как президент не поддалась бы на провокацию, о которой меня предупреждали наши друзья из США и ЕС. Когда ты представляешь маленькую страну, то должна вести себя умнее своего большого врага».
Теперь оппозиционные лидеры говорят, что грядущие президентские выборы становятся сродни референдуму, на котором народу Грузии придется сделать выбор между проевропейским и пророссийским кандидатом. Вот заявление вице-спикера парламента и представителя Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
«Она практически обвиняет Грузию в развязывании войны. Очень печально, что в Грузии выставляется такая кандидатура, и я очень надеюсь, что она так и останется кандидатом. В случае, если такой человек займет пост президента Грузии, то ущерб, нанесенный суверенитету и территориальной целостности, будет очень значительным».
Аналогичной позиции придерживаются и во внепарламентской оппозиции. По словам главы национал-демократов Бачуки Кардава, подобные высказывания льют воду на мельницу России.
«Подобные заявления работают против Грузии, и не понимаю, как можно поддерживать политика, который делает заявления, которые полностью отвечают интересам России».
На этом фоне правящие партии никак не комментируют заявление Зурабишвили, придерживаясь, впрочем, позиции, что войну начала именно Россия. Схожие заявления на этот счет сделали глава Минобороны Леван Изория, госминистр по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихилашвили, а также представители парламентского большинства. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Хроника сегодняшнего дня в Тбилиси накануне 10-летней годовщины августовской войны. Он начался с возложения венков к мемориалу героев на братском кладбище Мухатгверди, а завершился акцией гражданских активистов у здания бывшего посольства Российской Федерации в Грузии. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Софо Сопромадзе говорит, что, несмотря на достаточно длительный срок, 10 лет, воспоминания о ее брате Шмаге не тускнеют. Он похоронен здесь, на братском кладбище Мухатгверди, а в его родном селе в регионе Имерети теперь есть улица, которая носит его имя, говорит Софо. Каждый раз, когда я приезжаю в наше село, мною овладевает огромное чувство гордости и очень хочется плакать. Это та улица, по которой мы с Шмаге бегали все детство. Я точно знаю, что я бы очень гордилась своим братом и сегодня, если бы он был жив. Он был таким человеком, который смог бы многое сделать при жизни. Почтили память погибших и пожарные, которые боролись со своим врагом, огнем, в августе 2008-го. В горе на тот момент было мобилизовано около 300 пожарных, говорит один из них Леван Жамерашвили.
Это были очень сложные условия. Пожар был в квартирах, во дворах, горели гаражи.
К мемориалу героев возложили венки представители правительства, парламента и разных политических партий. Через 10 лет после августовской войны оккупация абхазского и цхинвальского регионов продолжается, заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.
20% территории Грузии, к сожалению, остаются оккупированными. У наших граждан нет возможности вернуться в свои дома. Наш ответ на это – строительство сильного грузинского государства, необратимая интеграция Грузии в европейское пространство.
Эти августовские дни оставили всем нам очень тяжелые воспоминания, сказал председатель парламента Иракли Кобахидзе.
Трагедии людей, боль, потерянные территории. Но эти дни августа оставили нам и чувство гордости, связанное с нашими героями. Их мы и пришли почтить сегодня.
Заявил Кобахидзе. Вечером люди собрались у бывшего посольства Российской Федерации в Грузии. Вокруг здания участники протянули колючую проволоку и растянули плакаты со слоганами «Россия – оккупант», «Нет российской агрессии», «Останови Россию». Организаторы этой акции – группа молодых людей. Среди них Анна Чархалашвили, которая говорит о намерении создать общественное движение. Мы не смиримся с оккупацией, это будет не акция ради акции. Мы, молодежь, включаемся в гибридную войну, которую ведет Россия. Мы будем противостоять информации, которую распространяют тролли, и не позволим, чтобы в войне мнений победила российская пропаганда. Говорит Анна Чархалашвили. Акции против оккупации прошли также вблизи разделительной линии и в Кутаиси. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Сегодня в Сухуми прошла беседа за круглым столом в формате видеомоста, приуроченного к десятилетию августовской войны 2008 года. В мероприятии с участием российских политологов и абхазских и юго-осетинских журналистов принял участие наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня мне довелось принять участие в беседе за круглым столом в формате видеомоста «Москва-Цхинвал-Сухум» на тему «Абхазия и Южная Осетия. 10 лет без войны». Участниками видеомоста в Москве были доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГТУ Сергей Маркедонов, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев, член экспертного совета Министерства по делам национальности Республики Северная Осетия Алания Игорь Дулаев. Участниками встречи Цхинвали и Сухуми были представители СМИ. Вначале российские политологи поделились своим видением событий десятилетней давности, которые сильно изменили Кавказский регион. Они были едины в том, что вот уже 10 лет, как угроза военного решения конфликтов на территории территории бывшей Грузинской ССР перестала быть актуальной. Когда началось время вопросов и ответов, я процитировал фразу из появившейся на днях публикации в одном из российских интернет-изданий политолога и журналиста Юрия Пронина, посвященной этой теме. Не исключено, что с провозглашением независимости двух республик Кремль, мягко говоря, проявил импульсивность. Конец цитаты. А подводили к ней рассуждения о том, что Тбилиси отреагировал на это признание очень болезненно, и оно является сегодня непреодолимой преградой для урегулирования российско-грузинских отношений. Я отметил, что позиция эта не нова. Она и в советские времена была распространена и в России до 2008 года. Такой арифметический подход. Коль грузин многократно больше, Москве гораздо важнее учитывать их интересы в этнических конфликтах. Пронин, конечно, имеет полное право на изложение своего взгляда, но меня интересовало, насколько, по мнению российских политологов, такая позиция популярна в сегодняшней Российской Федерации. Приведу ответ Сергея Маркедонова.
Я тоже разделяю точку зрения, что это мнение не ведущее, а скорее маргинальное. Тем не менее, оно присутствует действительно в России много разных мнений. Вопреки каким-то стереотипам, здесь люди не ходят, так сказать, по струнке и не ждут указания начальства для того, чтобы какое-то мнение выразить. Что касается российской позиции по признанию. Ну, когда говорят импульсивно, не импульсивно, эмоционально или нет, политика все-таки делается не роботами, а людьми. Людям свойственны определенные эмоции и импульсы в том числе. Однако, если мы посмотрим на ситуацию в истории конфликта, мы увидим, как долго Москва пыталась отложить вопрос о возможном признании. Это же вопрос, что возник в 2008 году. Я напомню, что еще в марте 2008 года Государственная Дума Российской Федерации опубликовала условия возможного признания Абхазии и Южной Осетии. Возможного. Это было вступление Грузии в НАТО, минуя всякую процедуру. Вы знаете, что в НАТО не включаются страны, имеющие проблемы с территориальной целостностью и конфликты, неурегулированные с соседями. Но вдруг, на всякий случай, да? Потому что закон иногда как дышло бывает. И второй момент – это попытки разморозки конфликта. Силовые действия, они были сделаны. Я напомню, генерал Курашвили, который заявил о том, что начата операция по борьбе с сепаратизмом, антисепаратистская операция и так далее.
Когда начали задавать вопросы журналисты, находившиеся в московской студии, один из них, правда, не назвавший своего имени, сказал.
Газета «Диалог». Вот скажите, пожалуйста, вот Грузия и Россия на протяжении 350 лет, если по договору судить, они были всегда вместе, воевали вместе в Первой и Второй мировой войны, дружили огромное, значит, это самое связи. И вдруг в один день это все они стали врагами. При этом, если посмотреть сейчас Абхазию, численность абхазского национальности в Абхазии катастрофически снижается. Там практически абхазского не осталось, даже видно это по выступающим. А 100 тысяч, более 100 тысяч абхазских национальностей живут сейчас в Тбилиси. И они, конечно, хотели бы и дружить, какие-то иметь отношения с теми абхазцами, которые остались еще, может быть, на территории Абхазии. То же самое по поводу Осетии. В Осетии там, по сути, большинство осетин, которые жили в тот момент, они все в Тбилиси живут в настоящее время. И там осталось, может быть, меньше 20-50%. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, возможно все-таки вот этих людей каким-то образом, начиная после 10-летнего разъединения, их объединить и...
Радиослушатели, думаю, отчетливо слышали сопровождавшие этот вопрос выступления вскрики. Это журналистки, все сплошь абхазские, сидевшие в сухумской студии, не могли сдержать своего недоумения и возмущения. Откуда такие представления у этого господина? Откуда такие цифры? Политологи в Москве, сдерживая все же эмоции, постарались ответить ему, как носителю ложных стереотипов. Видеомост продолжался почти полтора часа. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. В эфире краткий выпуск региональных новостей, которые из пражской студии читает Демис Паландов.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает Россию виновной в отделении самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Сегодня, 7 августа, на встрече в Тбилиси с главами МИД Польши, Литвы и Латвии, а также вице-премьером Украины, он заявил, что оккупация республики началась не в августе 2008 года, а гораздо раньше, в 1991-1992 годах, когда, цитата, «Россия при помощи гибридной войны отделила от Грузии два ее региона». Конец цитаты. «Мы не должны бояться называть вещи своими именами. То, что делала и делает Россия против суверенного государства, это война между Россией и Грузией. Это агрессия, это оккупация и это попрание всех международных норм», сказал грузинский президент. В свою очередь, Яцек Чапутович после посещения зоны грузино-осетинского конфликта заявил журналистам о необходимости продолжения международных женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе с целью достижения мирного политического урегулирования конфликтов. Мероприятия, приуроченные к 10-й годовщине трагических событий августа 2008 года в Южной Осетии, проходят сегодня, 7 августа, в Тхинвале. Здесь открылась фотовыставка, приуроченная к августовским событиям 2008 года «Свет нашей памяти», передает Интерфакс. Вечером в 20:00 участники акции направились в музей сожженных душ, сожженные машины, расположены у Зарской дороги, по которой беженцы пытались покинуть Цхинвали, а у Георгиевской лестницы перед зданием парламента в центре столицы руководство и жители республики соберутся по уже сложившейся традиции, чтобы отдать дань памяти погибшим жителям и российским миротворцам, принявшим первый удар в августе 2008 года. Цхинвальцы зажгут свечи и запустят в небо белые шары по числу погибших. На памятном митинге выступит глава самопровозглашенного республики Анатолий Бибилов, представители семей погибших, прибывшие в Цхинвали гости. Мероприятие продолжится 8 августа. В этот день местные жители и делегации из других республик посетят места гибели защитников Южной Осетии. Отец убитого в декабре прошлого года в центре Тбилиси подростка Заза Саралидзе анонсирует с сентября проведение акций. Это является частью нового плана, озвученного им несколько дней назад после того, как сорвался визит в Страсбург, информирует агентство IPN. Заза Саралидзе, отец убитого во время спецоперации в Панкисе юноши Малхас Мачеликашвили и журналист Элисо Килл запланировали 5 августа отправиться в Страсбург для встречи с европейскими адвокатами и правозащитниками, чтобы ознакомить их с деталями дела об убийстве на улице Хорава и с делом Тимерлана Мачеликашвили. В беседе с журналистами сегодня, 7 августа, Заза Саралидзе заявил, что протестные выступления в Тбилиси начнутся в сентябре. Что касается других деталей плана, отец убитого подростка об этом воздержался говорить, заявляя, что не будет облегчать дело госбезопасности. Ранее Саралидзе неоднократно заявлял, что полиция задержала не всех виновных в убийстве его сына. Высокопоставленных чиновников прокуратуры он обвинял в том, что они препятствуют проведению объективного расследования и покрывают некоторых участников конфликта.
С региональными новостями вас ознакомил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. МИД России выступил с заявлением в связи с 10-й годовщиной начала августовской войны 2008 года, в котором обвинил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в неспровоцированной агрессии против Южной Осетии. В заявлении также подчеркивается, что Россия действовала в полном соответствии с международным правом. Как на это заявление отреагировали в Цхинвале, расскажет Жанна Тарханова.
В заявлении МИД России сказано, что ночью 7 августа грузинские силы начали массированный артиллерийский обстрел Цхинвала, который продолжался до утра. По грузинскому телевидению выступил генерал Курашвили, который заявил, цитата, «Грузия приступила к операции по наведению конституционного порядка на территории Южной Осетии». Конец цитаты. Окружившие Цхинвал по всему периметру грузинские системы залпового огня «Град» подвергли шквальному обстрелу город, не делая различий между военными объектами и жилыми кварталами. 8 августа в столицу Южной Осетии при мощной поддержке танков и бронетехники вошли сухопутные силы грузинской армии, а также спецназа МВД Грузии. В условиях сохраняющейся прямой угрозы жизни российских граждан в Южной Осетии руководство России приняло решение начать операцию по принуждению грузинской стороны к миру. Цитата. «Российская военная операция преследовала единственную цель – прекратить агрессию Грузии и предотвратить возможность повторных нападений. Ее организация и проведение были строго пропорциональны угрозе со стороны Грузии», заявляют в российском внешнеполитическом ведомстве. Премьер-министр России, занимавший в 2008 году пост президента, Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсант» заявил, цитата, «никакой неизбежности войны не было». Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил «Эху Кавказа», что в Тбилиси рассматривался только военный сценарий решения грузино-юго-осетинского конфликта.
Совершенно верно, что если решать какие-то споры, проблемы, то без сомнения это надо решать, конечно, мирным способом, методом переговоров, консультаций и так далее, и так далее. Но, к сожалению, этого не смогла сделать руководство Грузии в 2008 году, тем более окружение Михаила Саакашвили и, в принципе, сам он, они все-таки были ярыми сторонниками решения. Конфликт силовым методом, в принципе, оно и по-другому не решалось стороной грузинской, начиная с 90-х годов, если уж глубоко уходить в историю.
Анатолий Бибилов напомнил, что Грузия до сих пор отказывается от подписания соглашения о неприменении силы.
Что касается неподписания меморандума о неприменении силы, ну, в принципе, так и если логически подумать и посмотреть те действия, которые сегодня происходят, оно логически связывается с тем, что Грузия стремится в НАТО. Это четко просматривается и по докладам тех, которые участвуют в женевских дискуссиях, один из таких барьеров, которые для подписания данного меморандума, как раз обычно бывает позиция Америки, которая позиция Грузии, которая рекомендована кураторами из Америки. Это очень плачевно, и почему это так делается, мы уже фактически видим. Это то, что Грузия намерена вот-вот вступить в НАТО. Сегодня проводятся учения по учат мобилизации людей Грузии для того, чтобы, наверное, опять что-то там придумать. По-другому мы пока не можем это воспринять. С учетом, еще раз подчеркиваю, того, что они не могут, вернее, не хотят подписать меморандум о неприменении силы.
Депутат парламента от Народной партии, лидер Союза защитников Осетии Амиран Дьяконов говорит, цитата, «Операция России по принуждению Грузии к миру была вынужденной на убийство российских миротворцев, российских граждан, проживающих в республике Южная Осетия».
Россия сделала единственный и правильный шаг, ведя свои войска. Российское руководство спасло народ Южной Осетии от физического уничтожения.
Бывший спикер парламента Южной Осетии, лидер Компартии Южной Осетии Станислав Кочев отмечает, за прошедшие 10 лет изменилось настроение жителей Южной Осетии и Грузии, продолжает Станислав Кочев.
Пропал интерес к этой стране. Но то, что уже не нападает так открыто, кроме массовой информации, кроме повестных перепалок, это уже говорит, что извлекла уроки. И вот даже генералы, которые
Дьяконов считает, цитата, «за прошедшие 10 лет Тбилиси не извлек уроков из августовской войны».
Грузия отказывается подписывать договор о неприменении силы в отношении Южной Осетии и Абхазии. И всеми способами стараются войти за состав НАТО, что несет с собой глобальную угрозу миру и безопасности на всем Кавказе. Как мы знаем, в Южной Осетии находятся российские военные базы, и любая попытка Грузии вновь аннексировать Южную Осетию, она неизбежно приведет к войне с Российской Федерацией.
Считает депутат парламента Амиран Дьяконов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем тему в рубрике «Голоса». Анаит Гагарян вспоминает вместе с ухумчанами 2008 год.
Где вас застала война 2008 года? И вот на тот момент у вас были опасения, что война может перекинуться на Абхазию? Либо вы были уверены, что Россия защитит нас?
До начала вот этой войны мы уже знали, что там или здесь начнется эта война вторая. Ну, готовились грузины, мы это все слышали, видели, как готовились, по телевидению показывали. В конце концов, в два фронта они никак не могли воевать. Либо Абхазию они должны были завоевать, либо Осетию. На Осетию они пошли и допустили большущую ошибку. Для осетин это трагедия, конечно, была. А то, что к нам пойдут после этого, это там разговора не было. Но надежда была на то, что и наши отбор дадут, и российские войска вовремя успеют. Здесь миротворцы все-таки стояли. В этом надежда вся была. Александр Коваши.
Здесь все умное было. Конечно, боялась, что к нам тоже может это перекинуться. Но знала, что не только Россия, и мы сами можем себя защитить. Саида.
Поскольку и у Осетии, и в Абхазии судьба одна, вполне вероятно было. Но молодцы. Отразили угрозу и сохранили независимость.
А что касается защиты со стороны России, вы тогда думали, над что Россия защитит?
Конечно, да? Конечно. Без сомнений. Россия – это главный гарант безопасности двух республик. Так что тут других мнений не могло быть. Борис Накопья.
Я в больнице лежал.
На тот момент вы думали о том, что война может перекинуться на Абхазию?
Ну, конечно, об этом не только я, и многие так думали. После Осетии они могли и на Абхазию напасть.
Думали ли вы о том, что Россия защитит Абхазию на тот момент?
Возможно, могло. Но если бы даже не защитили, мы своими силами стали бы на защиту Абхазии. Валерий.
Конечно, были опасения о том, что война может быть. И сюда перейдет. Но рассчитывали всегда мы на себя только. Тогда помощь России возможно была, и она оказалась, но рассчитывали мы всегда все равно на себя. И знали, что и была возможность, и способность как бы отстоять опять свою родину. И люди были к этому готовы. На Урзе.
Меня она застала, где-то война. Здесь, в Сухуми, и сам выбежал. Поехал в аэропорт, где наши самолеты вылетали. Безумная политика Грузии дала возможность. И нам окончательно закончит эту войну, поскольку Кудорское ущелье еще было в руках грузин. И одновременно наши войска, командующим этим фронтом, как раз был мой ближайший друг, однополчанин генерал Нанда, вот, который осуществил освобождение Кудора. Ну, естественно, помогли российские вооруженные силы. Естественно, здесь и поддержка была наших братьев из Северного Кавказа, из других. И слава Богу, из этого грузинского ига мы одновременно вышли. Но мы должны всегда порох держать сухим, потому что у нас на востоке наш враг еще не успокоился. Тарп Иван Дорофеевич.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавшот, хавшот, хавшот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Бывший посол Грузии в ООН Ираклий Аласания рассказывает о российских агентах влияния, находившихся возле экс-президента Грузии в 2008 году. Священнослужителям разрешат пройти альтернативную военную службу, а в Тбилисском городском собрании сегодня обсуждали генеральный план землепользования. Обзор грузинской прессы подготовил Серго Брегвадзе.
Бывший посол Грузии в ООН Ираклий Аласани рассказал о событиях 2008 года в прямом эфире RTVI. Во время войны в Грузии он также был помощником экс-президента Саакашвили по абхазскому урегулированию. В интервью телеканалу он выразил уверенность, что в то время на главу государства оказывали влияние представители российского лобби.
Вокруг Саакашвили были люди, которые его подталкивали, говорили, что наша армия сильная, а русская армия не такая уж мощная. Это все были агенты влияния. Уверен, что такие люди были близки к нему. У меня свои доводы, однако доказательств нет, поэтому я не смогу об этом ничего сказать. Но я уверен, что такие люди были, даже, может, и не один человек, который подтолкнули его. Он хотел этого, и были люди, которые сказали, что это вариант.
Таким образом, Москва планировала закрыть вопрос НАТО, утверждает Ираклий Аласани. Ведь если часть Грузии будет оккупирована, то в Североатлантический альянс государство не смогло бы вступить, посчитали тогда в России. Это был и посыл для других постсоветских стран, в котором говорилось, что подобное поведение будет наказываться, утверждает респондент телеканала. Призывники, которые по религиозным убеждениям не желают служить в армии, смогут пройти альтернативную службу с 1 января 2019 года, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. В частности, такие люди смогут попасть в службу по управлению чрезвычайными ситуациями, заявил в интервью изданию исполняющий обязанности главы этого ведомства Шалва Хуцишвили.
Эта служба не будет обязательной, и решение о том, проходить ее или нет, будет принимать сам призывник. Начать службу желающие смогут уже с первого призыва следующего года. У нас есть еще несколько месяцев для того, чтобы проработать все детали со специалистами.
Кроме тех, кто не желает служить в армии по религиозным убеждениям и священнослужителей, альтернативная служба будет доступна и другим группам людей, продолжил Шалва Хуцишвили, однако не уточнил, о ком конкретно идет речь. Обсуждение генерального плана землепользования в Тбилисском городском собрании не обошлось без споров большинства Сакрабулу с представителями оппозиции, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. Член Тбилисского городского собрания от фракции «Национальное движение» Леван Хабейшвили заявил, что в документе есть проекты, которые осуществлять просто незаконно.
В большинстве от грузинской мечты говорили, что это идеальный генплан. Мы проверили предоставленные карты в реальности. Они практически выдали разрешение на строительство корпусов на месте скверов. Когда мы сказали им об этом, они попытались оправдаться тем, что это ошибки, и их исправят. Кроме того, председатель Сакрибулу и комиссии урбанистического планирования заявили, что в зонах исторического ландшафта можно осуществлять строительство. Эти люди говорят, что они сами закон. Если кто-то из высоких чинов, в том числе Бедзина и Ванишвили, пожелают, то смогут застроить и рекреационные зоны.
Это не тот генплан, которым должен руководствоваться Тбилиси, продолжил Хабейшвили. Это бизнес-план Кахикаладзе, как получить побольше миллионов. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
К другим темам дня. Сегодня истекают восьмые сутки, как в поселке Ахалгори, самопровозглашенной республики Южная Осетия, отключено водоснабжение. Пока коммунальные службы и строители сваливают вину друг на друга, население изнывает от жары и пытается решить проблему воды собственными силами. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Ленинкор 8 суток без воды. По словам гражданской активистки Тамары Миракашвили, все это время администрация района дистанцируется от проблем жителей поселка. Никаких попыток наладить подвоз воды замечено не было. Поэтому люди решают свои проблемы сами, запасаются водой двух видов. Одна для питья и приготовления пищи, другая для гигиенических нужд. Так проще и дешевле. У кого есть автомобили, те ездят за питьевой водой к родникам, расположенным за поселком. У кого нет транспорта, тем сложнее. Воду надо либо покупать в магазине, либо просить у людей, у которых есть независимые от местного ЖКХ источники воды, говорит Тамара Миракашвили.
Сейчас имеют еще колодцы в своих домах, но это единицы имеют. В поселке есть один квартал, можно сказать, где родниковую воду имеют. Там тоже из-за жары очень мало воды идет, но все равно люди стоят в очереди, собирают так для питьевой воды. И знаю, что местные парни ходят на реке и там вот с мыло, шампунь, вот так купаются. И дети тоже купаются в реке. Это так тяжело, у нас очень жарко и нужно очень много воды.
В Ленингоре проблема водоснабжения в летнее время существует еще с советских времен. В августе 2008 года грузинские власти взялись наконец ее решить. Выкопали траншеи, завезли трубы, и тут случилась пятидневная война. Как потом шутили ленингорцы, это власти выкопали для нас окопы, а сами сбежали. Занимать окопы никто не стал, но трубы по домам растащили. Новые власти траншеи засыпали, вопросы к водоснабжению остались. К решению проблемы приступили в 2016 году, и казалось, в этом году проблема уже будет решена. Российские подрядчики по всему поселку протянули новенькие водопроводы, установили колодцы, засыпали траншеи. Сейчас полным ходом идет асфальтирование улиц. И вот именно теперь водоснабжение полностью прекратилось на неопределенный срок. Дело в том, что никто не хочет подключать дома к этим колодцам. Как и в России, в Южной Осетии существует такое разделение ответственности между водоканалом и ЖКХ. Распределительная труба до колодца, сам колодец и вентиль – это ответственность водоканала. Ну и, как в нашем случае, подрядной организации, которая построила новую сеть водопроводов. А от вентиля в колодце до вентиля в домовладении или квартиры – это сфера ответственности ЖКХ. Но, говорит Тамара Меркашвили, вся проблема в том, что ленингорская ЖКХ почему-то решила пересмотреть эти правила в одностороннем порядке и отказывается подключать дома к колодцам, говорит Тамара Меркашвили.
Начальник ЖКХ Иван Бестаев говорит, что это не моя обязанность. Не только я выражаю претензию, я знаю, что люди ходят к главе администрации уже в прошлой неделе, к начальнику ЖКХ, но они избегают нас ответить. Когда будет, я думаю, что если будем надеяться на местную ЖКХ, может, еще месяцы у нас не будет воды.
Тамара, ты лично общалась с Иваном Бестаевым?
Да, я вчера звонила, сегодня звонила. Вчера сказал, что я буду проконсультироваться с главой администрации. Сегодня говорит, что подрядчики виновны, то, что у вас нет воды. Идите и скажите, чтобы они сделали вам воду.
Тамара ходила и к подрядчикам. Российские строительства от паломничества ленингорцев уже на взводе. Там ей на повышенных тонах без политесов объяснили, что их объемы работ четко определяются подрядом, а начальник ЖКХ, мягко говоря, не прав. Вот такой театр абсурда, у которого, впрочем, есть свое объяснение. По словам источников из администрации района, в 30 километрах от Ленингора, в селении Садзебур, решили сделать летний лагерь для школьников. В здании тамошней школы, которая уже лет 10 как заброшена. И вроде бы все деньги перебросили на этот объект, в том числе и те, на которые ЖКХ мог бы подключить дома к новенькому водопроводу, говорит Тамара Меркашвили.
Президент сказал, что сделайте мост между Ленингор и Циркули. Было выделено 1 000 000 рублей для этого. Но они потом деньги перебросили в село Садзегур, где летний лагерь делают. Я не знаю, президент вообще знает, что эти деньги для моста они перебросили на летний лагерь. И вообще я не знаю, кто убедил кому, чтобы в нашем районе, в брошенном селе, нужно летний лагерь.
В итоге дом отдыха для детей не построили. Да и кому он нужен за 3 недели до начала учебного года? Жители деревни Циркол остались без обещанного президентом пешеходного моста и всю предстоящую зиму будут пересекать реку вброд. А Ленингор 8 сутки без воды, и еще неизвестно, когда в домах появится вода. Вот такой ленингорский менеджмент. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Вчера в Сухуми, в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера, прошел моноспектакль «Казанова» в исполнении известного российского актера Евгения Князева. За вклад в развитие театральных связей между Абхазией и Россией президент самопровозглашенной республики удостоил его звания народного артиста. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Моноспектакль «Казанова» поставлен по мотивам пьесы Марины Цветаевой «Феникс». В основу пьесы положены главы из мемуаров Джакомо Казановы о последних годах его жизни в замке Дукс. Марина Цветаева дополнила мемуары, сочинив предсмертную встречу Казановы с юной девочкой Франциской, которая по воле ее фантазии стала предметом платонической любви Казановы, его ученицей и наследницей. За несколько часов до спектакля Евгений Князев на пресс-конференции рассказал о сути своего моноспектакля «Казанова».
Там история про человека, у которого была ярчайшая жизнь с огромным количеством дел, и в то же время было огромное количество увлечений. И вот все закончилось. И действие происходит в последний час 1799 года. Казанова, которому 79 лет, перебирает всю свою жизнь. И он понимает, что он остался к концу жизни один. Именно в тот момент, когда он это осознает, ему попадается письмо. Это первая его и единственная любовь оставила ему как бы такое завещание.
Музыкальное сопровождение спектакля «Казанова» осуществлял квартет «Капричо», руководителем которого является Михаил Алхазов.
Две свечи по сторонам настольного ареоста освещены только для того, чтобы показать во всей огромности мрак красный ледяной пустыни островок. На полу в дальнодорожном разгроме рукописи, письма от реки, чемодан извергнув ждет, а снов последнего отъезда. Единственное, что здесь живо, это глаза Казановы. И над всем этим, с высот уже почти небесных, древняя улыбка какой-то богини. Последний час 1799 года. Рев новогодний.
Театральная публика, среди которой было немало отдыхающих, приняла спектакль тепло. Зал был полон, аплодировали стоя. После спектакля министр культуры Эльвира Арсалия огласила указ президента Абхазии Рауля Хаджимба о присвоении Евгению Князеву звания «Народный артист Республики Абхазия» за заслуги в развитии культуры, театрального искусства и вклад в укрепление театральных связей между Абхазией и Россией. Евгений Князев является ректором Театрального института имени Бориса Щукина. В нынешнем году из стен проставленной Щукинки вышла группа актеров, которые пополнили труппы Русского театра драмы и Абхазского государственного драматического театра. Евгений Князев впервые приехал в Абхазию 4 года тому назад, чтобы сформировать группу будущих студентов для Театрального института, которым он руководит. В процессе работы сложились хорошие связи, и 17 апреля 2016 года в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба прошел первый моноспектакль Евгения Князева в Абхазии «Пиковая дама». 15 сентября 2017 года на сцене Русского драматического театра имени Фазиля Искандера состоялся творческий вечер Евгения Князева, где в программе «Дома стихов» прозвучали произведения русских поэтов XX века. Евгений Князев во время своей пресс-конференции в Сухуми предложил учредить в Абхазии театральный фестиваль. Он считает, что вместе с выпускниками своего института, работающими в театрах Абхазии, они могли бы готовить программы, возможно, даже в рамках фестиваля «Хибла Герсмава приглашает». Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.